наш гость Данила Зайцев, переселенец, русский человек, старообрядец из Уругвая, который находится уже довольно приличное время в Москве, рассказывает нам свою историю. Сейчас все постепенно узнаем. Писатель-журналист Петр Олешковский и Ольга Равнова, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, Академии наук. Тут написал нам Александр через Твиттер, написал: «А рядом эта молчаливая, покорная жена Данила? Нет, это старший научный сотрудник института Александр». Ольга, ну скажите про жену. Скажите, что это не жена.
Конечно, это, знаешь, это Оля, я очень ей доволен. Чем? Она приехала в первый раз, мы сначала встретились, и я просто не ожидал, потому что приехал к наставнику, мы от деревни жили порядочно 500 километров, приехали в деревню по духовному делу, ну и гости вижу, эти гости, вижу, что с ними общаются, как ты знаешь, настороженно маленько, и вот мне пришлось их пригласить себе, и у нас дружба пошла, и вот мы сейчас дружим, это необычная дружба, знаешь, потому что я много чего от них учусь. Они от нас учатся свое.
У них работа. Так.
Назови, пожалуйста, как ты называешь меня ласково?
Олечки.
Олечки, да.
Олечки. А Петр хотел про жену что-то.
А с женами там все очень просто. Жены совершенно не покорные, так вот, как принято считать. Понятие «домострой», безусловно, существует. Они знают этот памятник, они знают, что такое жить по домострою, но при этом демократия абсолютная. Демократия такая теократическая, я бы сказал. Молятся в воскресенье с полтретьего до там, 9 утра. Это обязательно, это отдай. А все остальное время живут, рожают детей, воспитывают их, работают на поле.
Вышивают,
да, женщины вышивают, шьют. Вот рубашка это, между прочим.
Мы там не называемся мачисто. Это пускай догадывается.
Мачо,
да, да. Не называются, у них мачо нет.
А сколько у вас в семье?
Детей?
Вас, да, внуков и детей сколько?
У меня 11 детей, 5 женатых, из которых имеем уже 15 внучат.
Вот так вот. А где сейчас все?
Как?
А все где сейчас?
Да, в Аргентине.
В Аргентине,
все
да.
Там.
А вы один приехали сюда?
Ну, я приехал сюда по партнерству. Это в конце.
Кстати, Оля, расскажите, пожалуйста, вы там побывали, все видели своими глазами, как живут старообрядцы в Аргентине?
Вы вообще как раскопали этих людей в Латинской Америке? Извините за это слово.
Ну, прежде всего я хочу сказать, что старообрядцев значительно больше, чем мы думаем. И в России значительно больше, чем принято думать. И если вы спросите своих родителей или бабушку, дедушку, были ли в роду старообрядцы, то, честное слово, они все признают, что все возможно. Я с такими ситуациями встречалась. Вот. Я работаю в замечательном месте. Я работаю в отделе диалектологии и лингвистической географии Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, вот, возглавляет который отдел Леонид Леонидович Касаткин, замечательный диалектолог. И именно он и его жена, тоже сотрудник нашего института, руководитель другого отдела фонетика Рафаэль Францевна Касаткина, вот они в середине 90-х годов побывали в штате Орегон. Данил сегодня уже говорил о том, что он в США бывал. Вот. Где они встречались со старообрядцами разными. Вот. Но это Северная Америка. Они несколько раз туда ездили, привозили записи, удивительные рассказы. И все время звучала тема, что старообрядцы из Орегона имеют обширную родню в Южной Америке. Вот. Но они в Южную Америку поехать не могли, поэтому ничего не оставалось мне делать, как отправиться, как ехать туда. И первые 4 года я ездила туда с разведкой. Вот я считаю, что мои поездки в Аргентину, Уругвай, Чили, Боливию, Бразилию, еще и в Австралии была, вот это были разведывательные поездки. Мне было важно понять, что там происходит, много ли людей, насколько они открыты, каков их говор, есть ли там работа для диалектолога. Но я думаю, что вы уже сами поняли, слушатели поняли, судя по речи, судя по речи
Данила,
да, что...
А вот можно я только скажу,
что не по непочатый край.
Непочатый край работы.
Конечно. Ярослав из Санкт-Петербурга написал, как здорово, говорит по-русски ваш гость.
Да.
Теряю смысл, слушая речь, пишет Ярослав. Теряю. Спасибо. Вот теряю смысл, это
просто
то самое.
Да, так и есть.
А, вот, вы процитировали там чью-то смс-ку, да, по поводу какой покорный меня и молчаливый, да?
Да.
На самом деле я не покорный, не молчаливый и не жена, как мы уже обсудили.
Как
Но вот так, как я веду себя сейчас, так ведет себя диалектолог в поле, что называется.
Вы
то есть задача диалектолога слушать речь, записывать ее на диктофон, задавать вопросы, направлять беседу, но при этом самому молчать и, главное, не говорить.
Слушайте, они там живут действительно вот так вот деревнями и...
Вы знаете, они
как
живут,
это выглядит?
Они живут по-разному. В основном, действительно, они стараются селиться одной деревней. Так обстоит дело, мы с Петей в этом году в этом еще раз убедились.
Уругвай,
так обстоит
например.
Дело в Уругвае.
Две деревни.
Да, деревня с библейским названием Уфир и вторая деревня Лапитанга. Вот. В Аргентине живут по-другому. Несколько. В Аргентине они живут на своих чакрах. Чакра – это испанское слово, но мы бы сказали хутор. То есть это своя усадьба, свое хозяйство.
И на самом деле земля разделена на такие квадраты, как в Америке, например, если вы видели.
Или ферма. Да,
ферма. Одна к другой примыкает.
Понятно.
И там же бывают школы, потому что это такой компактный район проживания людей.
В Бразилии они живут в деревне, несколько деревень. В Боливии по-разному. Но все-таки староверы всегда стремились жить в деревне, потому что известно...
Но по-разному не подходит никак.
По-разному, это в диалектном смысле, по-другому никак не получается, по-другому никак не
подходит. Да, то есть они все очень похожи по традициям и по разговору в разных странах, нет?
В южноамериканских странах они похожи, потому что это, вот Петя начал об этом говорить, это действительно две ветви, синзианцы и
хазианцы. То есть они все оказались там примерно из одного места?
Ну, из разных.
Через Гонконг.
Через Гонконг. И первое место, где они осели, это была Бразилия, штат Парана. Вот. А уже из штата Парана они стали разъезжаться и по другим штатам бразильским, и в другие латиноамериканские страны, и в Орегон многие уехали. Вот. Когда я в 2006 году вернулась в Москву после экспедиции, записав некоторое количество часов, вот, то в течение года я не знала, что мне с этим материалом делать. То есть я выступила, как полагается, с сообщением на нашем ученом совете, но я решала для себя, в общем, сложную тогда для меня этическую задачу. Дело в том, что они не хотят быть изученными.
Почему?
Они хотят продолжать быть закрытыми.
Старообрядцы часовенного согласия обычно очень закрытая община.
Да,
это традиционно так.
То есть их закрытость – это условие сохранения культуры, веры и языка. В некоторых домах мне просто не разрешали включать диктофон, например.
Фотографировать нельзя.
Данила, принимались прекрасно.
Данила, открытый человек.
Данила совершенно особенный
человек.
Это особенная история, если человек говорит, я всю жизнь хотел объездить весь мир.
При этом
это совершенно правильная идея. Данила сейчас обуреваем идеей, он ее добьется, я уверен, создаст у себя там в Аргентине деревню староверов и привезет туда, уже везет детям учителя, священника, который научит их люковому пению. Сам Данила поет и умеет как бы совершать службу. Вот. Значит, и русскому языку научат. Учат они сами, по большей части. Часто дети 4 года ходят в школу, арифметика, язык. Латинский, в смысле, испанский со стороны, из воздуха. Вот. Дайте слово Даниле. К сожалению, у нас мало времени.
Да, мы должны...
Очень жалко. Надо сказать одну вещь. Данила написал книгу, которую Ольга готовит сейчас к выходу в свет.
Про вот эту всю свою
эпопею. Про всю свою эпопею и про историю старообрядцев часовенного согласия.
Хорошо называется. Она называется «Повесть и житие». Слово «житие» через букву «ы», и мы в Пете решили, что мы так и оставим. с буквой «Э» Данила Терентьевича Зайцева. Это, представьте себе, если бы, ну, первый, второй том «Войны и мира». Это вот такой текст.
Примерно, да. Можно очень быстро? А есть какая-то предварительная цифра, сколько староверов проживает по всему миру? Или нет?
По всему миру? Да. Дело в том, что староверы очень разные, и они живут в очень разных странах. Они живут в Польше, Белоруссии, Украине, Румынии, Болгарии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литве.
Везде, короче.
И по всей нашей стране.
И по всей нашей стране.
В том числе и в Москве.
Еще тоже очень быстро. Данила, ваши дети, они чем занимаются? Они как живут?
Мы вообще занимаемся сельским хозяйством, но на данный момент занимаемся тоже торговлей, магазинами. Вернувшись отсюда, конечно, и открыли магазины, потому что сельское хозяйство передавать через 3-4 руки, в конце концов, невыгодно работать. А когда вы ее произвели и прямо в розницу продали, это очень выгодно. Нам это понравилось.
А зеленью они торгуют.
А вы что выращиваете?
Все овощи.
Все овощи. Все овощи. И сами продаете их?
Сами продаем прямо в магазине. Это очень выгодно. Но чем же кратко получилось, я вам объясню вот так. Россия плачевное дело, очень плачевное. Если власти не изменят будущее поколение, мы думаем, что приблизительно два поколения должны смениться, чтобы приблизительно страна наладилась. Потому что вы знаете что? У нас там, я вырос, вы приедете, вам не понравится, потому что пыль, ветер, все. Но вы что хотите, добьетесь, честно. Там трудно добиться до чиновника. Вы же дошли до чиновника, вам все есть. Здесь много солят, ничего никогда не исполняет.
Данил Терентьевич, поэтому оказались на Болотной площади?
Но именно да, потому что нигде ничего не исполняется, везде все вранье, и везде на тебе хочет прокатиться.
Слушайте, так можно сказать, что вас сюда пригласили и фактически
обобрали до нитки?
Обманули.
А какие гарантии вам
дали? Когда мы выезжали, гарантии, какие гарантии?
Да, про это расскажите
гарантии
кратко.
Там были, когда нам говорили, что государство у вас гарантия. Когда мы
это
приехали сюда, на второй раз.
Нет, на три года.
Я заполнил анкету по путинской программе, по переселению. И что здесь меня встретило? Ничего, это все вранье все. Я мне многие встречали переселенцы, что они как слезы кровавые лили. И когда был конгресс, приезжали представители со всего мира, было свыше 500 человек здесь в Москве, я не помню название, но если хотите узнать где, Лидия Ивановна Графова, она хорошо, она меня водила. Так? И там я слыхал, когда высказывались власти, что как так, с 2003 по сегодняшний день уже вложено 17 тысяч миллиардов рублей, и ни один проект не просвел.
Но вам конкретно что обещали? Вот вам что обещали?
Землю, помощь, ничего не просили даром. Если вы там даете, дайте нам земли, чтобы рассчитаться в долгий срок.
Да.
Также и технику. И научите, куда сдавать, как сеять, мы сами сдам. Куда сеять, куда сдавать, куда продавать. Все.
И что, и вам сказали, да, дадим.
Да, но где она?
И что было дальше?
Вы приехали в аэропорт.
Я не могу подробно сказать, наш почему, потому что у нас сейчас времени не хватит.
Ну, вы кому-то обратились?
Он приехал в Минусинск, его бросили в колхозе.
Колхоз доярника.
Как собаку бросили на пол, на Пасху Христову. И сказали, здесь надо доить коров, это выгодный бизнес. Он сорвался, нашел в Минусинске своих староверов, другого согласия. Они ему помогли, в результате позвонили Хлопунину. Хлопунин стал на уши, потому что это не исполнение высшего приказания. Данил сказал, нет, я не хочу. Уехал в Белгород. В Белгороде ему дали договор, 60 страниц, где бог знает что.
Это вернемся маленький назад. Благодаря Лидии Ивановне Графовой, молодец. Она молодец. Она подключила вместе с Москвиным, они меня дождались в Сибири, она